Украинские правозащитники выступили с обращением по поводу ситуации с крымско-татарским политзаключенным Русланом Зейтулаевым. Я напомню, что он уже был осужден российским судом, судом в Ростове-на-Дону, к 7 годам лишения свободы. Это не понравилось прокуратуре, она подала апелляцию. Сейчас идет новое рассмотрение. Теперь прокуратура, которая в прошлый раз просила 17 лет, теперь от него требует от суда 20-летнего заключения, обвиняя Руслана не только в том, что он участвовал в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир», но и руководил ячейкой. В течение 2 недель, даже уже получается 15-й день, да, с 4 апреля Руслан проводит голодовку. За это время он похудел больше, чем на 6 килограммов. А ну, надо знать еще, что это достаточно щуплый молодой человек. То есть 6 килограммов для него это очень много. Потому, видимо, украинские правозащитники и решили выступить с заявлением, потому что опасаются уже за, не только за здоровье, за жизнь его. Правильно все? Да, я пересказал.
Да, все верно. Добрый день.
Добрый день.
Я выступаю сейчас от имени ряда организаций, не только организации «Крымсос», действительно.
Да, Тамила Ташева, да, координатор «Крымсос», но это целый час, целый пул организаций.
Да, это целый пул организаций, влиятельных в Украине, которые работают с темой Крыма, являются правозащитными, либо занимаются...
Это, наверное, крымская правозащитная группа,
там,
да?
Там крымская правозащитная группа,
медийная
там
инициатива.
Украинский Гельсинский совет по правам человека, это медийная инициатива
«За права человека».
«Права человека», «Центр гражданских свобод», наши коллеги-журналисты из «Евромайдан Пресс». Уже к обращению присоединилось ряд международных организаций, потому что действительно сейчас вопрос не только в том, что его незаконно удерживают в тюрьме, как и всех остальных политических заключенных на материковой России, либо на территории оккупированного Крыма, но и в том числе это как бы его здоровье, да, потому что он уже с 4 мая держит длительное время голодовку.
Апреля.
Он действительно...
4 апреля.
Да, 4 апреля держит голодовку. Он действительно потерял очень сильно вес. И всю эту информацию мы получили от его адвоката, который был у него в прошлую пятницу в Ростове.
Это Эмиль
Курбидинов. Это неделю назад. Вот. Сейчас на данный момент как бы обновлений каких-то информации нету о его состоянии. Но насколько нам рассказывал
Эмиль... Я читал, что адвокат видел его только на суде. Он не может попасть к нему в СИЗО.
Да, Эмиль видел его только на суде, в том числе на суде ему стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь, и, в принципе, когда они общались с Русланом, то Руслан первым, что он спросил, он в том числе спросил о том, получило ли это определенный резонанс, то, что он, ну, как бы жертвует на самом деле своим здоровьем, да, потому что его требованиями было, чтобы он прекратил эту голодовку, это прекращение репрессий против крымско-татарского населения на территории Крыма, это допуск к нему консульской службы, потому что уже длительное время, вне зависимости от того, что отправляет обращение наша консульская служба, к нему не допускает консула.
Но
и
я
в том числе
вот
третье обращение.
Читал, что они дежурят под представители консульства под СИЗО и ноты эти передают, но на них...
не реагируют,
ну,
да.
Им объясняют, что простите, на наш взгляд, это гражданин России, вам тут нечего
да,
делать.
Да, абсолютно верно. Однако, если говорить о международном гуманитарном праве, все те люди, которые жили на момент оккупации, они являются в любом случае гражданами украинского государства, потому что те документы, которые выдаются фактически насильно всем этим людям, живущим на полуострове, они не имеют никакой юридической силы. И третье, что он просил, да, когда шел на эту голодовку или требовал, это перевод всех заключенных с России на территорию Украины, потому что они являются действительно гражданами Украины. Собственно, ни одно это требование не было исполнено, и на данный момент он продолжает голодовку, хотя он понимает, что скоро его начнут кормить насильно. И по словам...
Больше того, я думаю, что он понимает, что вряд ли эти требования будут выполнены.
Да, конечно.
К сожалению.
Конечно. И Руслан также комментировал, что ему достаточно сложно держать эту голодовку, что у него осталось совсем немного сил, и что как бы он, если его будут кормить через некоторое время насильно, да, через несколько дней, он будет вынужден принять эту пищу, ну, как бы это насильственное кормление человека. Однако мы говорим о том, что для того, чтобы выходить из этого состояния голодовки, в том числе необходимо стационарное лечение, чтобы к нему был допуск независимого врача, да, который бы постановил, что у него со здоровьем не все так хорошо, как могут описывать врачи, находящиеся в Ростове.
А они хоть что-то описывают?
Они ничего фактически не описывают на самом деле.
Никаких заключений о его состоянии у вас нет? Ни у вас, ни у адвокатов?
Да, ни у нас, ни у адвокатов нет. Они каждый день вроде как меряют ему давление, они смотрят за его состоянием. Вот. Но действительно, человек потерял 6 килограмм веса, как вы сказали, Михаил, правильно.
На пятницу.
Да, по состоянию на пятницу. Он действительно некрупного телосложения, да, соответственно, это, конечно же, влияет на его здоровье. И мы очень тесно общаемся с известным диссидентом Мустафой Джемилевым, да, и когда я общалась с ним по поводу того, как у него проходила эта голодовка, да, вы знаете, что он 303 дня продержал голодовки, то в организме начинаются в определенный момент необратимые процессы. И мы очень поэтому беспокоимся, что у Руслана могут начаться эти процессы, которые, конечно же, впоследствии будут очень сильно бить ему по здоровью. Поэтому наши первоначальные требования, конечно же, чтобы был допуск к нему независимых врачей, чтобы у него была возможность лечения в стационаре после выхода из голодовки. И, конечно же, есть ряд политических требований и просьб к нашим европейским коллегам, мировым коллегам, чтобы они следили за судебным процессом. Вот 21 числа апреля будет очередное судебное заседание.
То есть это послезавтра, да?
Это послезавтра, в пятницу. И 16 марта, к примеру, Европейский Союз, Европейский парламент принимал резолюцию, в котором имя Руслана в том числе значилось как политического заключенного. И они говорили о том, что необходимо мониторить судебные процессы, чтобы эти процессы были открытыми максимально.
И, кстати говоря, и мониторит ли их Евросоюз? Я вот знаю, что в этом обращении, о котором мы сейчас говорим, да, есть призыв 21 числа послам ЕС посетить заседание суда. Но вот до этого каким-то образом они... отдельное внимание именно этому делу уделяли?
На самом деле, именно этому
потому
делу...
Потому что Хизбут-Тахрир, там же долгое дело, да, там 4 осужденных, кроме Руслана, есть еще трое, но пересмотр дела только в отношении Руслана.
Там, на самом деле, очень интересно с этим делом, да, потому что, вот насколько рассказывал Эмиль Курбединов, адвокат этих ребят, то, что он добился 5-7 лет лишения свободы, это было большой победой на самом деле, потому что им действительно просили куда больше.
17 требовали,
там 17, 15 там, или 10 требовали отдельным людям. И действительно ребята получили по 5 лет, и только Руслан получил 7 лет. И тогда был протест со стороны прокурора, да, что там он не согласен с этим решением суда, ну и, соответственно, пересмотр дела. И действительно, если посмотреть по всей репрессивной практике по отношению к мусульманам по всей России, таких сроков, когда людей подозревают или обвиняют в причастности к Хизбут-Тахрире, никогда не было маленьких. И поэтому это были определенные победы крымских адвокатов.
Ну, с одной стороны, победа, дала... да, а с другой стороны, тут сам Курбединов говорит, что такой приговор сильно ударил по авторитету ФСБ. Собственно,
да,
почему...
но я об этом и говорю, собственно, я к этому и веду, да, что это показало определенную такую трещину, да, в этой системе Российской Федерации.
И это она
действительно
ее стала
цементировать
теперь.
Да, это дала такую пощечину фактически тем сотрудникам ФСБ, которые там приехали и работают, в том числе, которые работали в других частях Российской Федерации. Но я хочу отметить, почему не такое должное внимание к этому делу, потому что наши европейские коллеги в том числе боятся этого дела, дела Хизбут-Тахрир, крымских мусульман, считая, что это не столь политическое дело, да, что оно больше
просто
связано
потому
все-таки...
Что вообще боятся терроризма, да, а вот...
Да, это очень популярная тема, и ее очень сложно объяснять всегда нашим коллегам. Но мы со своей стороны всегда говорим, что это не связано с Хизбут-Тахрир, с экстремизмом и терроризмом. В первую очередь, это преследование конкретной этнической группы, это крымские татары в основном все, кроме, за исключением двух людей из 19 людей, которые сейчас проходят по делу Хизбут-Тахрир. Все остальные — это крымские татары, это мусульмане. И поэтому причастность к Хизбут-Тахрир фактически не доказана. Да,
и тут еще один момент я хочу вас перебить, потому что не все вы-то в теме, а не все наши слушатели в курсе, что, собственно, доказательств по делу Руслана, вот Зейтулаева, как таковых фактических доказательств террористической или околотеррористической деятельности нет. Я так поняла, что основываются на основании там флагов, которые у него нашли,
и каких-то разговоров фактически
на аудио и видеозаписи, да, между собой, когда люди обсуждали какие-то, я понимаю,
религиозные
вопросы.
Да, они использовали определенную
вопросы.
Просто терминологию в общении, да, но и на самом деле ряд терминов, которые они говорили, слов, они используются просто у крымских татар в обычном обиходе, да, жизненном. И поэтому действительно дело, оно фактически рассыпается, как и другие дела на территории Крыма. Доказательств реальных причастности этих ребят Хизбут-Тахрир
или
нет.
К террористической деятельности.
Это вообще
порядка.
Отдельный вопрос, потому что
Хизбут-Тахрир в Украине не запрещен, он не считается террористической организацией.
Хизбут-Тахрир, во-первых, не был запрещен никогда в Украине.
И нигде, по-моему, кроме России, да?
Нет, он где-то запрещен еще? В ряде других есть? Стран, ага. В том числе в Германии. Но в Германии почему? Потому что Хизбут-Тахрир не признает Израиль как страну, да, только по этой причине, а не потому, что они носят какую-то угрозу. Также запрещен, насколько мне известно, в ряде среднеазиатских стран, как мы называем, да, это Узбекистан, к примеру, точно там запрещена организация. Но вопрос в том, что по всему миру не было ни одного террористического акта, организованного этой исламской партией.
Или даже если бы они взяли на себя ответственность. Не доказано, что организовано, но очень часто там тоже исламское государство, да, говорит, а это мы. Хотя
да,
у всех есть сомнения, да. То есть они никогда не были замечены именно в террористической деятельности.
Да, потому что это знаете,
да.
Ну вот как их, с кем их можно сравнить? К примеру, с иеговистами у нас можно сравнить, да, теми, кто ходят и несут вот свое учение в массы, ходят по квартирам, ходят, стоят возле метро и все остальное. Хизбут-Тахрир — это такая вот организация, да, или политическая партия исламского возрождения, которая пропагандирует свою веру, там определенное течение в исламе, но не насильственным путем. И если поговорить даже с теми людьми, которые сейчас ходят и мониторят судебные процессы на территории Крыма, они говорят, что для нас самой большой обидой является то, что нас обвиняют в терроризме. Потому что для нас не пролитие крови, это является ключевым вообще в учении. Да? Ну и в принципе сам ислам, он ни в чем таком как бы в учениях нету, да, ничего такого. Но эти люди, как бы, они каждый раз об этом говорят, что нам очень обидно, что нас в этом обвиняют.
Хорошо. И когда говорим об обращении, мы говорим об адресате обращения. Главный адресат, я так понимаю, это Европарламент, Евросоюз, так? Кто
да,
еще?
Это,
кому
это не
еще
только.
Вы адресуетесь?
Это международные организации, которые работают в правозащитной тематике. Да, это
просто
ряд организаций.
Работают или имеют влияние?
Имеют влияние. Ну, конечно, это должны быть сильные организации, как Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch. Это межправительственные различные организации, к примеру, там организации, которые налаживают диалог между там Россией, там Европейским Союзом, там Советом Европы и так далее.
А в этом смысле какая из этих организаций наиболее влиятельна сейчас? Вот в данный момент, я имею в виду в конкретной ситуации с Крымом и с Россией.
Ну, конечно же, необходимо обращаться в первую очередь, и мы обращались и в Европейский парламент, в Совет Европы, мы обращались и в Amnesty International, мы обращались и в Государственный департамент США. То есть каждая организация, она влиятельна, ну, как бы в своем определенном как бы сегменте, да. И здесь же вопрос в том, чтобы эти организации не просто выпустили стейтмент, который, ну, это обращение от себя, да, которое, безусловно, очень важно, но чтобы их правительство этих стран они также влияли на Российскую Федерацию, да, поэтому мы не столько хотим каким-то образом надавить и повлиять на эти страны, сколько чтобы эти страны, услышав наше обращение, да, поняв эту проблему, начали обращаться к Российской Федерации. Ну и, конечно же, часть этих обращений, она в любом случае относится к Российской Федерации. Вопрос в том, что украинских правозащитников россияне, ну и российские структуры, они просто не слушают.
Ну, а омбудсмену российскому в любом случае вы посылали подобное обращение,
однозначно,
правильно?
Да.
Была ли какая-то обратная
связь?
Пока
еще нет, потому что, к сожалению, наша страна и все соседние жили в пасхальных праздниках, да, фактически обращение с нашей стороны было опубликовано только вчера, поэтому вот на протяжении этих нескольких дней мы активно общаемся и в том числе с украинскими государственными органами власти, и мы ожидаем реакции, я думаю, в ближайшее время и от нашего внешнеполитического ведомства, да, чтобы они выпустили также обращение со своей стороны и начали коммуникации с нашими европейскими и, ну, и другими коллегами.
Я хотел еще спросить о реакции нашей дипломатии все-таки, да? Ну вот заговорили, говорили и о консулах там, да, и в принципе о реакции МИДа, но пока же никакого официального документа нету на эту тему.
Да, я, собственно, об этом и говорю.
Да, и ваше обращение как раз, оно адресовано и нашим дипломатам. Я вот, ну, читал его текст, что скажите, вот в принципе наши дипломаты насколько, ну, оперативно в таких случаях работают? Ну вот я знаю, что консул в Ростове, Москаленко, да, он, ну, то есть журналисты очень его хвалят. Вот сколько ездили на суды, еще начиная с суда над Савченко, говорят, что он огромное участие в этом принимает. Но это, как по мне, все-таки единичные случаи? Или
нет,
все-таки наша
сказала,
дипломатия, ну, вы считаете, достойно отрабатывает это все?
Я считаю, что очень активно работает консульская служба Украины, и все консулы, которые работают в Российской Федерации, и наш посол в том числе. Поэтому, конечно же, они сопровождают и журналистов, и правозащитников, которые едут и освещают судебные процессы. Они очень активны в этом. Что касается официальных обращений, чаще всего наша МЗС активно реагирует, и в том числе, там, к примеру, там было обращение по Щуру, да, на той неделе, по-моему, в пятницу, если не ошибаюсь, его опубликовали. Это тоже политзаключенный, который сейчас находится, ну, на территории России в заточении. И нас просят каждый раз дать какие-то свои рекомендации к этому обращению, которое они собираются выпускать.
Но меня тут немножко вот как бы в этой истории с Зайтулаевым смущает, что вы раньше, чем официальная дипломатия, выступаете с какими-то заявлениями, ну, официальными. Ну, наверное, это не совсем правильно, когда правозащитники идут впереди дипломатов.
Знаете, на самом деле, если посмотреть
это
на
у нас
практику,
часто случается,
абсолютно,
да.
И в Украине, и в ряде других стран, и в том числе европейских стран, и в Соединенных Штатах Америки, чаще всего
бюрократия неповоротлива.
Бюрократия,
да?
Бывает в любом случае менее поворотливые, чем украинские в данном случае, либо в их случае европейские, американские коллеги-правозащитники. Они всегда более мобильные. К примеру, с Эмилем мы разговаривали в субботу, выясняли все, что касается Руслана. В воскресенье мы писали обращение, в понедельник мы его оттачивали, да, и во вторник, в первый день официальной работы всех структур государственных и всей Украины, мы начали его запускать уже в медиа и так далее. Поэтому, мне кажется, в данном случае, возможно, не хватает более, ну, вообще очень активной реакции МИДа. Но я бы не сказала, что она прям такая пассивная. Вот. Главное требование наше — это создание вот этого координирующего механизма, какой-то структуры, которая бы дала бы вообще толчок по тому, чтобы мы смогли вытянуть с Российской Федерации всех наших политических заключенных. Потому что, если вы знаете, после Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, да, фактически обмен и передача украинских политических заключенных прекратилась. Ну, и сейчас это нужно оживить.
И кроме них, в общем, знаковая фигура еще Савченко была.
Ну, она
да
до
и
этого
все.
Была.
Да, до этого. Но как бы количество это, наоборот, растет. Потому что сначала там говорили о 26, 28, потом 30, 40. Да, да вот сейчас сколько человек считаются... Вот украинских граждан, да, которых можно назвать российскими политзаключенными.
Ну, на территории Крыма, если говорить, это 36 человек.
Только на территории Крыма,
только на территории Крыма,
да. Крыма.
А да, это еще... крымские дела. Угу. Есть еще с десяток людей, которые находятся на материковой части, и мы их не причисляем
крымским.
Ну, Сенцов
вот считается...
Это крымское дело.
То, что он отбывает уже не в Крыму давно наказание? То есть,
ну, в том числе там Валентин Выговский, которого задержали на территории Крыма, конечно же, это крымское дело. Угу. Все дела там, к примеру, и Щуры, и Клых, и Карпюк, да, это не крымские дела. Вот, поэтому это больше, чем 40 дел уголовных, но большинство это, конечно же, крымские дела.
Если позволите, буквально хотелось бы уточнить несколько моментов. Вы говорите о том, что требуете возможного протестования в суде недопуска консула. Недопуск консула сейчас к нашим политзаключенным — это довольно типичная ситуация. Каким образом в суде можно опротестовать недопуск консула? Это только после того, как что?
Ну, мы не говорили про судебное протестование на самом деле. Мы говорили о том, что мы требуем, чтобы наши консулы имели право посещать наших политических заключенных.
Нет, об этом говорил координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак. Вот она как раз говорила о том, что необходимо в суде опротестовать недопуск консула. То есть я говорю сейчас о возможности прецедента. Возможен ли судебный прецедент вот подобного опротестования?
Ну, я не вижу, если честно, судебного протестования на территории Российской Федерации.
Просто потому, что Российская Федерация не признает них украинских граждан.
Да, потому что Российская Федерация в них не признает украинских граждан, все верно. Но если говорить там о протестовании в Европейском суде по правам человека, то это возможно. Возможно, Мария просто имела в виду практику Европейского суда по правам человека. Я знаю, что по Зейтулаеву там по ряду...
А можно ли подавать в Европейский суд, не пройдя наши инстанции?
Вот можно.
О чем речь?
Можно, потому что сейчас этот человек находится на территории России. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас по нему и так идет судебное дело, которое несет массу нарушений в себе. И поэтому как раз-таки в Европейском суде, я знаю, что наши коллеги с Украинского Хельсинского совета по правам человека хотят подавать, собственно, там по одной из статей нарушения конвенции, Европейской конвенции по правам человека, подавать Европейский суд.
Ну, а вот если более глобально говорить, не кажется ли вам, не опускаются ли руки? Вот учитывая, что и мы, в общем, даже как бы свыклись с этим, да, что Россия, ну, простите за грубость речи, плевать хотела на всю деятельность правозащиты и даже на мнение Европы. И, ну, Европа не слишком, как бы, настойчива, конечно, в этом своем мнении, потому что она продолжает заигрывать как-то с Россией, и безусловно, российские политики это чувствуют, но вот третий год, да, уже четвертый год, собственно, да, аннексии Крыма, третий год там заканчивается военных действий, ну, вот 40 человек осуждено, в лучшем случае вот в отношении трех какая-то там добрая воля была проявлена, непонятно по каким причинам, да, вот это тоже вопрос, почему именно этих троих отпустили, а остальных там почти 40 человек нет. И вот, вот опускаются руки от того, что нет результата.
Ну, я бы не сказала, что прям опускаются руки, я бы не сказала, что европейские или там другие зарубежные коллеги прям такие инфантильные. На самом деле было ряд очень сильных заявлений, как Совета Безопасности ООН, как бы Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и так далее, были сильные заявления. И, конечно же, можно сказать, что ну, заявление заявлением.
Вот в том-то
да,
и дело. Знаете, а вот, это же мы все уже давно иронизируем об этой озабоченности, о высказывании озабоченности.
Ну,
да.
что они должны сделать? Вот если вот посмотреть ну, вот объективно да, и открыто говорить.
Ну вот хорошо, вы правозащитники, вот хотите какого результата от своей деятельности?
Конечно
вот
же, мы хотим в первую очередь, правда, чтобы их выпустили. И необходимо применять различные механизмы давления. Да? С одной стороны, это работа с европейскими и другими зарубежными коллегами, чтобы это было официальное обращение к какой-то серьезной структуре,
были, да?
Чтобы они были в курсе, чтобы они начали давление на Российскую Федерацию со своей стороны. И я знаю, что по ряду моментов эти наши европейские коллеги, они обращаются в Российскую Федерацию, там, мы активно занимаемся насильственными исчезновениями. Я знаю, что по ряду случаев там однозначно была коммуникация и вопросы очень серьезные к Российской Федерации. Второй момент — это наша работа в том числе с российскими правозащитными организациями, адвокатами, да, чтобы в любом случае продолжать эту войну на их том фронте. Там третий момент — это активная работа здесь, в Украине, в том числе, чтобы все общество украинское, оно также знала по именам этих людей, которые сейчас находятся в заточении. Она писала письма этим людям, передавала какие-то деньги и помощь. И украинское, чтобы правительство создало какую-то структуру, которая могла бы помогать этим людям. И поэтому мы работаем фактически по всем фронтам, а не только работаем там только в одной какой-то части. Поэтому да, мы понимаем, что ну, не может же какая-то страна или НАТО, или не знаю кто, вести войска на территорию Российской Федерации. Так уже попрано абсолютно все международное право. Мы видим, что творится в Сирии сейчас, да, и насколько брутально себя ведет Российская Федерация и режим Асада на территории Сирии. И все такие же, на самом деле, до военного ответа Соединенных Штатов Америки, что тоже было, на самом деле, не совсем правильным, если говорить о международном праве.
Да, то есть брутальность и со стороны Америки была в том-то
поэтому...
и дело.
Так, похоже, только это и может каким-то образом остановить. Понимаешь?
К большому сожалению, да, но
видимо,
если
да.
говорить о международном праве,
не, ну, понятно,
то это было таким же нарушением,
рамках,
как
да.
и со стороны Российской
да.
Федерации.
И речь идет о том, что все устои мира тогда рушатся, да.
Абсолютно. Поэтому у нас есть только вот такие методы, да, ненасильственные методы, вопрос политического давления, экономического давления. Слава богу, все-таки на данный момент еще санкции ну, как бы не отозвали, да, наши коллеги зарубежные. Хотя, конечно же, на них в том числе давит Российская Федерация, давят в том числе их бизнесы в их странах, которые страдает от этих санкций с Российской Федерацией.
Я хотела просто спросить, уже в совсем финал у нас нашего разговора. Суд состоится, он будет открытым. Будет ли доступ правозащитников?
Знаете, я как раз хотел спросить, кто-то из украинских правозащитников сможет там туда поехать? Ну, потому что это не дешевое удовольствие, в общем,
Я
сожалению.
Знаю, что туда едет ряд журналистов, которые занимаются освещением судебных процессов, в том числе Антон Наумлюк, который длительное время работает на территории Крыма. Вполне возможно, что есть
но
ряд
людей...
Но не
украинский журналист,
да,
а скорее российский журналист, который работает на Радио Свобода. Да,
да но освещает украинскую тему.
Да.
Скорее всего, поедут несколько людей из украинского правозащитного движения, будут однозначно адвокаты, которые работают с этой темой, но сказать, насколько будет процесс этот открытым, мы, к сожалению, не
никто
можем.
Никто и не знает.
И да, мы не знаем, если суд скажет, судья скажет, что
покинуть зал,
то здесь как бы... Я не знаю, чем мы поможем. Но я очень надеюсь, что к нам прислушаются все-таки европейские коллеги наши, у которых есть дипломатические свои представительства в Российской Федерации, смогут посетить.
Ну, адвокат его увидит только на суде, да?
Да, конечно.
Но это же будет еще не финал, это дебаты, да? Дебаты.
Это дебаты,
то есть приговора
да.
еще не
это,
будет.
Это, они как раз перешли вот к дебатам, да.
Угу. Ну, а приговор когда, ну,
когда
должен
когда,
быть?
Когда,
так, по расчетам?
Когда пройдут эти все споры между сторонами, пока мы не знаем.
То есть, ну, может быть, достаточно скоро, там, в течение месяца, допустим. Возможно, может быть,
скоро, в течение месяца.
Что ж, будем следить за этим делом дальше. Я благодарю нашу гостью, Тамила Спасибо Ташева, вам. Координатор общественной организации «Крым-СОС». Мы говорили о деле Руслана Зайтулаева, которого сейчас уже повторно в апелляции судят в Ростове-на-Дону, пытаясь 7 лет, которые он получил за членство в Хизбут-Тахрир, превратить в 20 лет. И 2 недели Руслан уже, как объявил, голодовку и продолжает ее. Спасибо еще раз, следим за этим делом дальше.